сегодня я приступаю к проповедованию Слова Божьего с особым чувством, потому что мне не раз Господь давал говорить в церкви и провозглашать такие истины, за которые не то чтобы мне очень слишком попадало, но я порой говорил вразрез с общим установленным мнением. И вот так уж Бог устроил, что мне приходится какие-то, может быть, опровергать идеи или домыслы, которые возникли в церкви за последние, может быть, десятилетия или в прошлом веке. Вы знаете, чем дольше период заблуждения, тем в это заблуждение легче верить, потому что оно уже как бы становится настолько привычным, и никто его не испытывает и не проверяет. Ну, зачем его проверять? Как бы все так живут. И отцы наши так жили, и прадеды. Но я верю, что в последние времена Бог будет особо отчетливо и ясно говорить к церкви, может быть, убирая какие-то неправильные мысли, потому что Он хочет выровнять все наши пути, понизить горы и долины вот эти поднять, чтобы действительно путь Господу был приготовленный. Сегодня мы прочитаем для начала два места из Писания. Это Евангелие от Луки, 22 глава, с 24 по 27. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий?» В споре между учениками Иисус Христос, вдруг вмешавшись, опровергает их идею о системе управления в народе Божьем. Он говорит: несмотря на то, что в этом мире, в этом политическом устройстве будут цари, будут вельможи, которые будут господствовать, которые будут как бы брать жизнь других людей и подчинять своим целям и своим замыслам, но в народе Божьем так не должно быть. Он говорит: вы не так. Но если тебе больше дано, ты должен быть в большем служении. Если тебе больше вверено как начальствующему, большая сфера ответственности, то ты должен быть совершенно умаленным человеком. И вот Евангелие от Матфея, 20 глава, в принципе, та же самая мысль, но это уже другой человек, другой евангелист, с другой точки зрения. Это говорит Матфей, и он говорит такие нам слова, 25 стих по 28. Здесь более жестко высказана мысль, которую говорит Иисус. «Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Согласитесь, что если мы слуги, а Он Господин, то слуга не выше учителя и не больше господина своего. Вы знаете, вот эта мысль о христианине как рабе, она не была понята многими людьми. И некто назвал христианство религией раба, если вы помните такое выражение. Но это были люди вольнодумные и атеисты. Ну а что же церковь? Поняла ли церковь вот этот смысл этих простых евангельских истин? Вы знаете, церковь за последние десятилетия научилась делать вид, что поняла вот эти замечательные, драгоценные и важные слова. Но дело в том, что, делая вид, церковь все равно почему-то продолжает жить по-своему, как бы иллюстрируя этим историю, которая часто происходит с нашими детьми. Вы знаете, иногда, когда наш ребенок чем-то занят, ваш ребенок или мой, а у нас есть какая-то нужда по дому, мы говорим, например: сынок, вынеси мусор, пожалуйста. А он, может быть, пишет что-то или играет в какую-либо игру, знаете, вот эти компьютерные приставки всякие, дети это любят очень, а родители не очень. отнимают. И вот ты говоришь сыну: сынок, вынеси, пожалуйста, мусор. И сынок очень отзывчивый, он очень послушный. Он говорит: сейчас, папа. Но через полчаса он сидит на том же месте. И ты говоришь снова: сынок, вынеси мусор. Он говорит: сейчас, папа. Уже иду, папа. Я уже выношу, все. Но приходишь, а мусор там же, и сынок на прежнем месте. Если ты забыл, то и на следующий день мусор остается невынесенным. В конце концов, у папы просыпается справедливая жажда наказания. Он достает ремень и наказывает своего сына в воспитательных целях. Я верю, что то же самое Бог может произвести и с нами. Церковь слышит вот эти простые евангельские слова, где сказано: будь всем рабом, будь слугою. Практически говорит: да-да, я понимаю, да-да, я это осознаю, но я как-то это не очень воспринимаю, потому что, ну вот я занята своими программами, своими делами. Вы знаете, я мало знаю о других конфессиях, мне очень мало, может быть, довелось увидеть жизнь других христиан в других направлениях и вероисповеданиях. Но в церквях, подобных нашей церкви, которые обычно называют себя никак иначе, как церквями живого Бога, мы тоже часто не принимаем и не признаем вот эти принципы. Начиная с пасторов, находящихся в этих общинах, потому что сказано: каков начальствующий, таковы и жители в городе. Кстати, я хочу сказать о церкви живого Бога. Вы знаете, иногда люди, приходя в церковь, говорят: во, это церковь живого Бога. Почему живого Бога? Ну, потому что такая живая музыка прославления. Или вышел пастор и очень живо, и так с каким-то таким определенным возбуждением и чувством проповедовал Слово Божие. И люди говорят: да, вот это живая церковь и церковь живого Бога. Или люди считают, что это церковь живого Бога, потому что там падают или исцеляются больные. Но я вам скажу, что исцеляться больные могут и без Бога. Вы знаете, экстрасенсы исцеляют. Они не могут многие вещи сделать, которые делает Бог, но простые делают. Потому что человек через развитие собственного духа или возможностей собственных, которые Бог уже вложил в него, и если его дух развит, он может оказывать влияние на физический мир. Оно не бесконечно, естественно, но это влияние очень значительно. И может быть, какие-то вещи, которые происходят в церкви, совсем не происходят от Бога, а просто от развитого, скажем, желания человека, от его, скажем, способности убеждения или тому либо подобных вещей. На самом деле церковь живого Бога – это ничто из того, что я назвал вам. Церковь живого Бога – это там, где живое слово, что означает, люди живут словом. Потому что Бог сокрыл себя в слове. И если люди живут словом Божьим, то они живут, исполняя волю Божию. Вот в этом и заключается церковь живого Бога. Поэтому она не зависит отнюдь от формы прославления. Может быть, просто лирический орган или песнопение вообще без музыки. Не важно, как выглядит литургия богослужения. Важно, чтобы люди жили Словом Божьим, потому что оно живое, и тогда мы живем живым Богом. И Он для нас живой. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса». Это удивительно, что здесь сказал Павел. Кто-то может в противоречие сказать: «Не сделайся рабами человеков». Да, когда Писание говорит «не делайся рабами человека», это значит «не исполняй похоти человека». Но Павел сказал, что он стал рабом нашим, то есть всех тех, кому он приходил, всем тем, кому он проповедовал, всем тем, с кем Бог на жизненном пути каким-то образом столкнул Павла. Рабом для Иисуса. То есть он стал посвященным и отдал свою жизнь для того, чтобы людей привести ко Христу. И для того, чтобы все, что Христос говорил Павлу, передать людям и сделать для этих людей, Павел мог бы сделать. И я хочу акцентировать ваше внимание вот на этом слове, о котором мы будем сегодня, может быть, немножко рассуждать, о слове «раб», «раб для Иисуса». Уже достаточно долгое время я проповедую, я сам слышу много проповедей, но я знаю, что есть очень тонкое влияние дьявола на церковь, которая состоит не в том, чтобы солгать прямо. Потому что мы, имеющие помазание от Духа Божьего, можем прямую ложь всегда различить, не правда ли? Но чтобы чуть-чуть поменять местами какие-то, может быть, мысли, какие-то понятия в Писании, чтобы чуть-чуть изменить смысл. Потому что это подобно снежному кому. Когда зимой начинаешь слеплять снежок, и потом катишь его по такому хорошему насту снежному, с маленького, совершенно ничтожного, он превращается в большой, и дети развлекаются этим, устраивая целые города, целые крепости создавая. Точно так же дьявол знает, что маленькое искажение привлечет за собой огромные последствия. А ведь сказано, что если мы не знаем истину, то мы не можем быть свободны. Или по-другому можно сказать, если в чем-то мы связаны, значит, где-то мы ошиблись. Значит, что-то неправильно, потому что Иисус сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. И если что-то в нашей жизни не по истине, и если есть какие-то сферы для целой церкви, которые не имеют жизненной силы, значит, где-то закралась ошибка, где-то обман. Я хочу сказать об одном из сильнейших обманов сатаны, который воздействовал на народ Божий, который сегодня превратил многие вещи в неправду. Вы знаете, много лет, особенно в движении, которое названо харизматическим, звучит такой призыв: «Ты сын царя, и ты царь на этой земле». Но сегодня я хочу говорить о другом призыве. Я нигде не слышал, чтобы такой призыв был у Иисуса, что мы вот в этой земной жизни до Его пришествия, до тысячелетнего царства будем царями, но Он сказал, мы должны быть рабами. И сегодняшняя проповедь называется «Добровольное рабство». Итак, в чем заключается главная ошибка сегодняшнего дня? В неправильном понимании роли верующего. И как я уже сказал, что есть теология, которая учит нас, что мы уже являемся царями. Вы знаете, что царь обладает определенными полномочиями. Это полномочия властвовать и господствовать, как мы прочитали. Иисус сказал, что цари властвуют и господствуют, но нигде в Новом Завете не говорится о том, что мы будем иметь власть и господство над людьми. Скажете, но мы цари над бесами, потому мы изгоняем бесов, но мы не изгоняем их как цари. Если бы мы изгоняли как цари, мы изгоняли бы их своим именем. Но мы изгоняем их именем единого царя, Господа Иисуса Христа, как рабы Божии, пользующиеся Его именем. Я хочу, чтобы вы почувствовали сейчас эту разницу. Люди опираются на несколько мест, например, послание к римлянам, 5 глава, 17 стих. «Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Иногда теологи, которые хотят иметь вот выражение этой мысли, они пытаются сказать, вот здесь написано, ты будешь царствовать в жизни. Но это не значит, что ты будешь владыкой и как бы царем над людьми, что люди будут тебе чем-то обязаны, как они обязаны царю. Этот стих в греческом переводе говорит управлять или царствовать, или возвышаться, или господствовать над обстоятельствами. Иными словами, Иисус сказал, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Что несмотря на те испытания и трудности, мы будем их переносить с царским достоинством. Другое место Писания, которое приводится в пример, первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И люди говорят, ну вот здесь же написано, мы царственное священство. Но я хочу, чтобы вы поняли эту мысль. Здесь не говорится, что мы цари. Здесь говорится, что мы священники при царе. Если вы вспомните царя Давида, при нем был священник. Было много священников в народе Божьем, но особо удостоившиеся священники были при царе. Мы царственное священство. при великом и всемогущем царе Господе Иисусе. Третье место, которое приводят люди в Откровении 5 глава 9 и 11 стих. Здесь сказано о 24 старцах, которые восхваляли там в небесных сферах Господа Иисуса Христа. И 9 стих говорит: «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И вот здесь утверждение, что вот написано, они же говорят, что мы цари. Да, совершенно верно, но многие люди не обращают внимания, что это новая песнь, которую они поют. То есть, придя в небесные сферы, будучи восхищенными от земли, теперь они поют новую песнь, что мы стали царями. Они благодарят в этой песне новой, поэтому она и новая, отличная от старой песни, что мы теперь имеем статус царства в тысячелетнем царстве Христа. Но здесь Иисус сказал: во время земной жизни будь слугою и будь всем рабом. Иными словами, путь к царству лежит через добровольное рабство. Здесь на земле очень просто, мы должны быть слугами друг для друга. И чем больше положение человека в обществе, чем выше у него ответственность, тем большему количеству людей мы должны быть слугами. Вы знаете, непонимание разницы царского помазания вот сегодняшнего дня и священства произвело извращение и управление церкви также. Вы знаете, что Бог никогда не хотел, чтобы в народе Божьем был царь, подобный земному царю. Ведь у Бога не было царей. Он был сам царь. Он единый царь. Он сказал: «Я есть только царь». У Бога были судьи, которых Он ставил, для того, чтобы они могли учить народ веденью, для того, чтобы, пользуясь мудростью Божией, они могли дать совет, для того, чтобы люди могли прийти к ним и разрешить конфликтные ситуации. Но Израиль не хотел, чтобы судьи стояли у власти. Они хотели, чтобы в их управлении была точно такая же система, как была у окружающих народов мира. А у окружающих народов мира система была через управление царское. Первая книга Царств, 8 глава. Здесь сказано, что пророк Самуил, который был и священником, и рабом народа израильского, он был священником. Он уже состарился, а сыновья его не ходили за Господом и не могли быть угодными в глазах его. 5 стих. «И сказали ему: вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай гласа народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня? Оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушай гласа их, только представь им и объясни им права царя, который будет царствовать над ними». Бог сказал, что отвергая его теократическое управление и выбирая себе единоначальника, люди отвергли самого Бога. И вот он сказал, что когда появится царь, он будет иметь такие права. Он сыновей ваших возьмет и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятиначальниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие, и колесничный прибор его, и дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы, и поля ваши, и виноградники, и масличные сады наши лучшие возьмет и отдаст слугам своим». Он говорил много, но народ не послушался. «И вы стенаете, — сказал пророк, — от царя вашего, которого вы избрали, и не будет Господь отвечать вам тогда». Вы знаете, когда я читаю эти слова, мне видна современная церковь, то, что дьявол смог сделать через разные доктрины и учения, которые пришли вот буквально в прошлом столетии в церковь. Здесь говорится о том, когда мы строим свое собственное царство в народе Божьем. Обратите внимание, сегодня Христос не проповедуется. Сегодня проповедуется какая-либо церковь и группа, и деноминация. Вы понимаете? И каждый, прежде чем дать Христа людям, должен объяснить, что мы лучше, чем православные, или лучше, чем католики, или как-то слукавить, сказать, ну мы почти православные или католики, только вот нас того, другого нет. То есть объяснить, кто мы. Но Христос остается где-то в другом измерении, где-то совершенно сзади. Потому что есть царская система управления. Мы видим сегодня, может быть, большие мега-церкви, где во главе стоит один человек, который не подчиняется никому, который всех порабощает своей воле, и все исполняют видение одного единственного человека. Здесь сказано, что царь имеет власть над жизнью людей. Имеем ли мы власть над жизнью людей? Какие же мы цари? Можем ли мы лишить жизни человека, физической, я имею в виду, в церкви? Нет, но царь мог. Можем ли мы людей заставить что-либо делать в церкви Божией? Нет, но царь мог. Дело в том, что царская власть сегодня не принадлежит здесь народу Божьему над земным царством. Но пройдя путь рабства, служения, добровольного подчинения, мы примем эту власть. И как сказали эти 24 старца, ты соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать с тобою на земле. Учение о преуспевании, которое так много проповедовали, оно ввело очень неправильные понятия, потому что учение о преуспевании, которое вышло из, скажем, американской теологии, было подхвачено и в Европе также, оно оправдывало систему единоначалия, и многие, скажем, доктрины библейские вынуждены были сгибать под то, чтобы эту систему, это учение процветало в церкви. Иными словами, конечно, неплохо, когда мы имеем материальное благословение. Но если вся наша жизнь построена только на одном желании получить от Бога что-то, то это бессмысленная жизнь. Я вам хочу сказать немножко о понятии теократии, чтобы вы осознали, что это означает. У меня у самого было неправильное представление, но Бог начал говорить мне очень ясно об этом. И я принял это от Него как Слово Божие. И если что-то, что я говорил раньше, не соответствует тому, что я говорю сегодня, то поверьте, я в этом раскаялся и не хочу возвращаться к бессмысленным и глупым вещам. Теократия – это правление Бога, не правда ли? Это правление, которое осуществляет Бог. Мир, который лежит во зле, он не живет под теократией. Мир управляем другой системой, которую мы знаем демократией. Демократия – это означает власть народа. Теократия – правление или власть Бога. И вот действительно в церкви произошел, казалось бы, очень ясный прорыв, когда стала проповедоваться теократия Божия. Это было правильно, потому что действительно, должны быть какие-то люди, которые были отделены Богом и помазаны Богом для определенного служения и для того, чтобы исполнить волю Его. И не все люди, входящие в народ Божий, могут знать правильные вещи и принимать истинные решения по отношению к церкви, я имею в виду. И хотя демократическая система подразумевала в том, чтобы все в церкви решалось голосованием, то когда пришло понятие о теократии, все в церкви стало преподноситься через откровение. Но дьявол влез в, казалось бы, правильные вещи и нарушил библейскую структуру. Вы знаете, противопоставление теократии демократии, то есть как бы два антагониста, два противоположных конца, это неправомерно. Потому что демократии противостоит другое понятие – автократия. Правление одной личности. Люди ошиблись, многие теологи, поняв, что теократия – это есть правление Бога через одну личность человека. Но это не была теократия, это было правление одной личности. правление царя. Вы знаете, что теократия – это правление не через голову одного человека, а это правление главы, которое есть Иисус Христос, через апостолов, пророков, учителей, евангелистов и пасторов, а не через одну личность. Бог никогда не правил Израилем через одного Давида. Вы скажете, как так? Но дело в том, что Бог осуществляет свое правление своим словом. И слово приходило не только через Давида, слово приходило и через Самуила, и через пророка Нафана, и прозорливца Гада. Бог правит своим словом. И это была теократическая система управления через тех, кого Бог поставил в церкви для совершенствования святых. Так вот, посмотрим дальше. Мы видим, что царь, он господствует, то есть пользуется людьми. И вы знаете, это очень опасность большая, нам начать пользоваться друг другом. У пасторов это большая опасность начать пользоваться людьми в церкви. Это не значит, что мы не должны предлагать свою помощь, свое служение друг другу, но мы не пользуемся людьми, смотрите. Да не будет так у нас. 1 Царств, 12 глава, 3-5 стих. Это уже о Самуиле говорится. Он тоже был во главе народа Божьего. «Вот я, свидетельствуйте на меня перед Господом и перед помазанником Его. У кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». И отвечали: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И сказал он им: «Свидетель на вас Господь и свидетель помазанник его в сей день, что вы не нашли ничего за мною». И сказали: «Свидетель». Помните, Павел говорит тоже: «Я ничем не пользовался, он хотел только лишь давать. Когда мне нужна помощь, я стараюсь заплатить людям, чтобы потом никто не мог сказать мне, что я воспользовался их трудом. Хотя я верю, что есть люди, которые действительно могут служить бескорыстно, но эти люди вызываются сами, без моих просьб. Всех, кого я зову для помощи в моем доме, я готов платить каждому. Я не хочу воспользоваться чем-то, чтобы потом я имел осуждение». Если мы не цари, то кто сегодня цари? Но знаете, Библия говорит о земных царях. И мы знаем, что сегодня есть господа и вельможи, которые царствуют и владычествуют. Всякая власть написана от Бога установлена. Помните, Бог говорит о Кире, который был языческий царь. Кир – помазанник мой. То есть принцип власти установлен от Бога, если церковь займет позицию не государства в государстве, но какую-то особую позицию, которая называется священнической позицией, то Бог будет располагать сердце царя к церкви. Вы знаете, как трудно, когда мы устанавливаем свое царство. Я сам этого много испытал и сам так делал. Я знаю, многие пребывают в этом. Только у пастора есть откровение, только у пастора есть видение, мы ни с кем не советуемся. По идее, мы цари, если это пастор один. Когда нас двое, мы уже в совете. Так происходит, так мы живем порой. И в конце концов, очень много разных трудных ситуаций складывается в нашей жизни, потому что Бог никогда не хочет благословить то правление, которое Он не благословлял. Но мы должны быть священниками в народе Божьем. И не только мы, пасторы, мы все, народ Божий, являемся священниками. Давайте посмотрим. Павел говорит в послании к Римлянам, 16 глава, 16 стих. Он говорит о том, что он был служителем Иисуса Христа у язычников. И совершать священнодействие, благовествование Божие, чтобы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Если мы не цари, вот здесь, сегодня, я говорю во временном измерении, мы точно не цари, но мы точно священники. А священник, он назван служителем. И вот это слово «служитель» у нас в русском языке ассоциируется с очень общепринятым, как бы конторским служащим. Но слово «служитель», которое относится к священству, говорится в том же измерении, в котором сказал Иисус – «слуга». Американская теология ввела такое понятие «лидер», «лидер в церкви». Ну, в Библии такого слова вообще нет. Хотя они говорили правильно, они говорили такое выражение «servant leader». И переводчик переводил это как «старший лидер». А на самом деле «servant leader» означало «servant» – «слуга», а «лидер» – ну, самый последний слуга. Иными словами, «раб». Маленькое искажение, и в церкви появились лидеры. Вместо того, чтобы появиться рабам, служащим друг другу. Маленькое извращение переводчика, одной мысли. И в России церкви наполнены лидерами. Вместо того, чтобы быть наполненными слугами и рабами. И все-таки мы священники. Священник – это слуга. Он слуга Богу, и он служил народу Божьему. Если бы вы знали, почитайте Левит. Почитайте, как они 7 дней в крови, в грязи, внутренности, мясо, запах жжения, масла, все это в ужасном, так сказать, дыму. 7 дней полного посвящения. Это был ужасный тяжелый труд. Ни один из народа Божьего не был так нагружен, как был нагружен священник во время своей череды. Это было тяжелейшее служение. Это мы представляем себе, пришел кадилом, помахал, ну, жертва за жертвой, тысячи жертв, тысячи убиенных баранов, тысячи козлов, тысячи голубиц, тысячи телят, много. Они приносили жертву за жертвой. Это кровь, грязь, пот. Труд священника. И Бог призвал нас к священству. И Он назвал нас через апостола Петра царственным священством. Священство при царе. И я уже сказал, вся проблема в том, что создавая свое собственное царство через вот ту ненормальную и нездоровую теологию, мы практически лишились многих в наших церквях, многих достойных, умных людей, которые сегодня начальствующие в мире. Знаете почему? Он приходит сюда, а мы говорим, это ты там кто-то, или там ты кто-то, а здесь ты понял кто? Никто. Здесь я царь. Да вообще ваше правительство это, мы за него молимся. Вот у нас система правильная. Да ни один человек под такую власть не встанет. Потому что это не братство, а царство. Господство и владычество над человеческой жизнью. Каждый из нас священник. Мы чем-то отличаемся. Вы знаете, все-таки те, кто призваны на полное служение, они отличаются от тех, кто являются членами церкви и трудится в своих семьях и полностью не находится на попечении церкви, потому что Бог не дал им особого дара для этого служения и призвания. Но они призваны к другим делам, к другим служениям. Вы знаете, каждый священник, обычный священник, он приносил жертвы. И каждый священник приносил жертву за конкретного человека. То есть я прихожу согрешивший, упавший или просто, наоборот, восстановившийся, хочу жертву благодарения принести. Я прихожу к священнику и говорю ему, вот мой телец или вот мой агнец, пожалуйста, возьми его, давай мы принесем его в жертву. И он заколол его при мне, и я возлагал руку на голову этого умирающего агнца, и мой грех переходил на агнца, и чистота агнца переходила на меня. И священник в этом участвовал как посредник. То есть были священники, которые приносили жертвы за определенного человека. И вы знаете, это многие из вас. Вам должно приносить жертвы за определенных людей, которых Бог укажет вам или поставит на вашем пути. Он не возложил, может быть, на вас ответственность за всю церковь или за всю эту страну, но за определенного человека, с которым вам надлежит столкнуться лицом к лицу и начать молиться за него. И начать помогать ему, начать служить ему, начать замечать, в чем он нуждается. Но были и другие священниками, которые назывались первосвященники, и они приносили жертву за тех священников, которые приносили жертву за определенного человека и за весь народ. И в этом была небольшая разница. Я бы мог символически просто показать. Конечно, у меня, как у пастора, может быть, ответственности больше, потому что я должен приносить жертву за всех людей, которые есть в этом зале, но я не знаю, я не помню, чтобы кто-то из пасторов Большой Церкви мог бы хотя бы когда-нибудь поименно, раз в год помолиться за каждого члена его церкви. А ведь это по Писанию. Мы священники, и мы рабы Иисуса. И мы можем сказать другим людям, которых Бог поставит на нашем пути, мы рабы ваши для Иисуса. Сейчас мы не цари, поймите это. Чтобы стать царем и сесть на престоле, нужно пройти путь слуги, путь раба. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 8 стих. Он говорит, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Смотрите, Павел говорит, неужели вы думаете, что вы действительно царствуете? Неужели вы не вспоминаете Господа Иисуса Христа, которого хотели нечаянно, как написано, взять и сделать царем? Но он стал рабом, уничижив себя, чтобы, пройдя вот этот временной отрезок жизни, служить всем людям, которые встретятся на его пути. Знаете, в чем заключалась проблема Иуды? Он никак этого не мог понять. Он очень хотел, чтобы Иисус занял господствующую и царствующую позицию во временном измерении сейчас. И он и предал его из-за этого, потому что он очень хотел, понимая, что если Иисус вдруг раскроется и восстанет, и займет власть, конечно же, он даст ему место около себя, потому что он обещал это. Смотрите, 9 стих. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем, то есть зрелищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе». Поймите, что это даже насмешка Павла. Он не говорит, что они действительно мудры во Христе. Если бы они были мудры во Христе, он не написал бы этого послания к ним, где он показывает их плотскую глупость и несостоявшиеся доктрины и мысли. «Мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне». Знаете, очень сильное слово. Если бы его прочитали бы тем будущим служителям церкви, да вообще, в первую очередь его, а не о царстве, и сказали бы, ребята, давайте идите за Христом, вот что вас ожидает. Но они сказали, вас ожидают красивые галстуки, дорогие машины и преуспевание во всем. Ты будешь царствовать в жизни, и мерседесы богачей перейдут к тебе уже сейчас. Да не перейдут, если мы не переживем вот того, что пережил Павел. Потому что воскресение приходит только туда, где есть смерть. Кто способен к сему? В чем заключается наше служение, как слуги, как раба? В молитвах друг за друга. Вы знаете, это священнический долг. Мы должны молиться друг за друга. Это не значит, что я, Господи, молюсь за всю церковь. Может быть, тебе не нужно этого делать, если ты не стоишь в позиции большей ответственности. Но ты молись за тех людей, которых Бог поставил на твоем пути, как священник, который приносил жертву за того, кто пришел к нему, или кого он увидел, кто перед ним. И это одна сторона, как быть рабом, священником-рабом. Но другая сторона – это еще быть помогающим друг другу, услужливым. Вы знаете, Павел говорит, мы рабы ваши, то есть мы не принадлежим себе. Оказывается, Павел избрал, чтобы стать рабом этим людям, тем, кому он служит, а он их считал своими господами. Нам нужно избрать, кому служить. Нам нужно избрать людей, которые Бог прислал к нам уже на путь, чтобы начать служить им. В древние времена господин посылал своих рабов к гостям. И это были рабы господина. Но они полностью служили этим гостям, как своему господину, и подчинялись этим гостям. Для чего? Для господина. Вот что означает фраза апостола Павла: «Мы рабы ваши для Иисуса». Он господин, но и в этом человеке, в этом брате Иисус, и значит, я раб его тоже, и слуга. Как они служили? Как рабы должны служить? Псалом 122, 2 стих. «Вот как очи рабов обращены на руку господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас». Я хочу дать вам вот эту мысль. Здесь написано, что раб и рабыня, все их внимание сосредоточено было на руке господина или госпожи. Поймите, здесь не что-то собачье, как мы думаем. Собака тоже смотрит на руку хозяина. Но она смотрит на руку хозяина, знаете, по той причине, что она хочет есть. Всегда хочет есть. Но к рабу это не относится. Хороший раб у господина сыт. И знаете, почему он смотрит на руку господина? Он ждет сигнал, чтобы догадаться, что этому господину сейчас потребно и нужно. Он по мановению жеста хочет понять, что нужно сейчас. Побежать за вином, или пойти принести пищу, или что-то нужно сделать, что господин хочет, внести свет в дом. Он смотрит внимательно на руку господина своего. Вы знаете, если мы рабы других людей для Иисуса, насколько же нам нужно быть внимательными к их нуждам? Чтобы стать царским священником, нужно не только на языках молиться. Нужно присматриваться друг к другу, в чем кто имеет нужду. И опять же, мы не отвечаем за всех, но тех, на кого Бог обратит ваш взор. Посмотреть на этих людей. И смотреть, чем мы можем послужить. Как мы можем помочь этим людям. Это значит, нужно предлагать себя. Я уже сказал, когда я прошу людей в чем-то помочь мне, я готов им заплатить. Я не возьму жертвы даром. Потому что так устроен закон Божий, и так говорит Слово Божие. Если я попросил человека, я все равно буду ему платить. Но есть другой путь, когда мы сами можем предлагать себя друг другу, видя нужды, но для этого нужно смотреть на руку господина. Когда вы приходите в дом друг к другу, смотрите, чем мы можем помочь друг другу. Предлагайте себя и заботьтесь друг о друге. Еще одно место из Писания, 28 глава Деяний. Здесь говорится об апостоле Павле. Помните его морское путешествие? Когда буря страшная поднялась, и Бог обратился к Павлу и сказал, что никто не умрет, и все останутся живы. И вот действительно, по слову Павла, все слышали это слово. Они были выброшены на берег, и все остались живы. И мы читаем 28 главу. «Спасшись, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит, и наплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас». Когда же Павел, набрав множество хвороста, я остановлюсь здесь, одно предложение, которое переворачивает мое сердце. Я не знаю, как бы вел себя я. Представляете, по моему слову от Господа спаслись, может быть, 50 человек экипажа. И я, в общем-то, герой-пророк, выхожу на берег, костер горит. Ну что я должен делать? Я бы сел и принимал почести. Я говорю, ну да, я служу Богу великому, да. У нас все так, приходите в нашу церковь. Но Павел, он собирал хворост. Вы подумайте об этом. Было огромное количество людей, все были мокрые, все замерзли, все устали, но Павел, он служил, он собирал хворост. И здесь написано, когда он это делал, тогда ехидна, то есть змея ядовитая, выйдя от жара, повисла на руке его. И наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно, этот человек убийца, когда его спавшегося от моря суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Это удивительное откровение. Когда мы служим как рабы, мы защищены от Бога. Именно тогда мы можем брать в руки змей, и ничто ядовитое нам не повредит. Аллилуйя! Дьявол не сможет поразить нас. Павел сказал: «Я раб Господа Иисуса Христа». Помните, он все послания свои начинал так. Иаков также начинал свои послания. Он говорил: «Я раб Иисуса Христа».